Последний день января погоду определять по-прежнему будут циклоны. В центральной полосе Европейской России и на северо-западе атмосферное давление продолжит расти, но останется ниже нормального. В Москве сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, максимальная температура минус 8, минус 10 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, температура днем 10-12 ниже 0.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Народная распродажа акций Сбербанка. Найден новый способ выявления поддельных лекарств. Американские ученые борются с редкой таинственной болезнью.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, участвуете ли вы в дискуссиях в интернете. И также можно расширить этот вопрос, как вы относитесь к тому делу, которое сейчас проходит во Владимирской области. Не считаете ли вы цензурой и нападением на свободу слова в интернете это дело? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Я напомню номера. В Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
Сегодня посол Российской Федерации Вячеслав Коваленко передаст заверительные грамоты президенту Грузии, рассказывает Георгий Кабаладзе.
Сегодня посол Российской Федерации в Грузии Вячеслав Коваленко вручит верительные грамоты президенту Саакашвили. Господин Коваленко не успел передать президенту верительные грамоты до истории с арестом российских офицеров грузинскими спецслужбами по обвинению в шпионаже. В последующем его отозвали для консультации в Москву, и он вернулся только несколько дней назад. Возвращение российского посла стало символом начала потепления в двусторонних отношениях. Казалось бы, сразу после возвращения Коваленко должен был встретиться с министром иностранных дел страны пребывания и вручить, наконец, верительные грамоты главе государства. Однако, к удивлению многих, грузинская сторона вовсе не спешила оказывать российскому дипломату знаки внимания, ожидая, по всей видимости, реальных шагов по отмене экономических и транспортных санкций. Наблюдатели в этой связи обратили внимание, что министр иностранных дел Грузии принял российского посла и сообщил о времени вручения верительных грамот президенту только после второго за несколько дней телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Причем пресс-служба МИД Грузии сообщила, что уже через несколько дней начнутся переговоры между Грузией и Россией по восстановлению транспортного сообщения. Посол Коваленко после переговоров с министром иностранных дел Грузии был очень осторожен в оценках и тщательно подбирал слова.
Мы с господином министром говорили о будущем и настоящем российско-грузинских отношений. Министр меня информировал о том, что завтра я буду вручать верительные грамоты господину президенту. И мы договорились, что у нас в будущем будут регулярные встречи, на которых мы будем обсуждать весь комплекс российско-грузинских отношений. Мы говорили в целом о ситуации с конфликтами на территории Грузии.
Судя по всему, вопрос отмены санкций пока лишь обсуждается. И есть еще одна тема, которая открыто не упоминается, но, по мнению грузинских наблюдателей, на самом деле остается самой важной в дискурсе об отмене санкций. Это согласие Грузии на вступление России в ВТО. Переговоры об этом на прошлой неделе в Женеве завершились безрезультатно, поскольку грузинская сторона по-прежнему увязывает свое согласие с закрытием контрольно-пропускных пунктов на абхазском и юго-осетинском участках российско-грузинской границы. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро, Антон.
Доброе утро еще раз. Украинские гастарбайтеры, похоже, опять могут стать заложниками непростых политических отношений Москвы и Киева. Об этом пишет «Время новостей». Из официальных российских структур сегодня поступает противоречивая информация о том, сохранятся ли после январского обновления нашего миграционного законодательства существовавшие преференции для приезжих. приезжих с Украины. Причем и сторонники, и противники сохранения за украинцами права на трехмесячное пребывание в России без регистрации намекают, что в итоге должно быть принято политическое решение. Суровый закон гостеприимства – это центральный материал времени новостей. Центральный материал издания «Газета» заглавлен «Афрокитай. Ху Цзиньтао ищет другую Россию». Вчера началось 12-дневное африканское турне председателя КНР Ху Цзиньтао. Второе менее чем за год. Китайский лидер посетит 8 стран. Поднебесная наращивает свое могущество на Черном континенте. И в отличие от России, Африка спешит удовлетворить энергетические аппетиты самой быстро развивающейся экономики в мире. Подробнее об афро-китайском сотрудничестве читайте в газете «Газета» на первой полосе. И снова к российским темам. Материал независимой газеты. Целых 2 закона об оппозиции поступили вчера в Госдуму. Один из них составлен коммунистами, автор другого – лидер думской родины Александр Бабаков. И этот документ оказался в распоряжении независимой еще до официального рассмотрения на заседании профильного комитета. Как сообщает газета, оба законопроекта требуют упорядочить процедуру доступа оппозиционных политструктур к СМИ и направлены против монополии единороссов на этом участке предвыборного фронта. Об этом пишет на первой полосе в центральном материале «Независимая газета». Об этом также сообщают и «Ведомости», тоже на первой полосе. Сразу 2 проекта закона об оппозиции появятся в Государственной Думе. Коммунисты свой уже внесли, «Справедливая Россия» еще согласовывает с правительством. «Единая Россия» тем временем не верит в будущее законопроекта, а эксперты считают, что в российских условиях он действительно работать не будет. Это одна из публикаций свежих «Ведомостей». Газета «Новое известие» пишет сегодня, это важная культурная тема, что в Петербурге получил неожиданное продолжение скандал вокруг строительства в исторической части города небоскреба «Газпром-Сити». В эти дни в городе проходит региональная конференция ЮНЕСКО, где обсуждаются проблемы сохранения городских ландшафтов. По итогам этого форума эксперты вынесут свой вердикт. Возможно, что северную столицу исключат из списка ЮНЕСКО из-за этого небоскреба. Информация о том, как проходит обсуждение, держится под большим секретом. Заседание проходит за закрытыми дверями. При этом власти города всячески стараются оградить экспертов ЮНЕСКО от противников строительства. Подробности читайте на первой полосе газеты «Новое известие».
Спасибо. С некоторыми темами сегодняшних газет нас познакомил Антон Желунов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Перебои в электроснабжении на Черноморском побережье сохранятся еще в течение суток, сообщает РАО ЕС России. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Партия «Яблоко» зарегистрирована для участия в выборах в Подмосковную Думу. Москва не намерена создавать газовый картель, подобной организации стран-экспортеров нефти, заявляют российские власти. Члены Европейской комиссии, отвечающие за вопросы здравоохранения, рекомендуют всем странам Евросоюза ввести запрет на курение в общественных местах. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Противоракетная оборона в Центральной Европе. Миф об опасности или опасность для России. Об этом пойдет речь в программе. Ведет ее Виталий Портников. Слушайте «Радио Свобода».
8:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И снова нас ждут новости с чемпионата мира, только на этот раз по хоккею с мячом, который проходит в Кемерово.
Да, и в Кемерово несколько минут назад начался первый матч 4-го тура Белоруссия-Казахстан. Ну, там счет пока не открыт, а вчера были сыграны матчи 3-го тура, и один из фаворитов соревнований, сборная Швеции, потерпела первое поражение в упорной борьбе, уступив команде Финляндии 4-5. В остальных встречах сборная России с крупным счетом 17-3 обыграла команду Казахстана, а норвежцы выиграли у белорусов 8-1. И сегодня позже финны сыграют с норвежцами, а затем россияне со шведами. На другом чемпионате мира по гандболу среди мужских команд, которые проходят в Германии, вчера определились полуфиналисты. Сборная Франции со счетом 21-18 победила команду Хорватии. Датчане взяли верх над соперниками из Исландии 42-41. Хозяева соревнований немцы обыграли испанцев 27-25, а россияне уступили полякам 27-28. Полуфинальные пары составили Германия, Франция и Польша, Дания. Эти матчи пройдут завтра. На женском теннисном турнире первой категории в Токио к этой минуте завершился матч россиянки Елены Лиховцевой с Гизелой Дулько из Аргентины, в котором в двух сетах победила Лиховцева. Вера Звонарева проиграла первый сет австралийки Саманте Стосор 4-6, и во втором при счете 6-6 сейчас идет тайбрек. Позже на корт выйдут еще три представительницы России: Елена Веснина, Мария Кириленко и Елена Дементьева. В Австрии вчера прошли соревнования горнолыжного Кубка мира в слаломе, проводившиеся поздним вечером при искусственном освещении. Две ступени пьедестала почета заняли местные спортсмены. Бенджамин Райх стал первым, а Марио Мат – третьим. Второй результат показал швед Йенс Бюгмарк. В центральном матче очередного тура российской хоккейной суперлиги лидер чемпионата Акбарс в гостях уступил Северстали 3-4, а его преследователи – тоже на выезде одержали победы и сократили отставание от казанского клуба. «Авангард» выиграл у хоккейного клуба МВД 5-2, а «Магнитогорский металлург» у «Нефтехимика» 2-1. У «Акбарса» осталось 93 очка и всего на 3 теперь меньше у «Авангарда». В активе «Металлурга» 84 очка. Во вторник состоялись очередные матчи европейских баскетбольных турниров, где все команды из России играли на выезде. В Кубке УЛЕП соперниками российских клубов в первых матчах 1/8 финала были сербские команды. Казанский «Уникс» выиграл у «Гемофарма» 90-73, а подмосковные «Химки» проиграли «Цервени» «Звезде» 77-89. В Кубке Европы, где еще продолжаются групповые турниры, потерпели поражение обе российские команды. Подмосковная «Динамо» проиграла клубу «Рига» 63-68, а «Локомотив» из Ростова-на-Дону оказался слабее греческого «Паниониса» 57-75. И сегодня в главном европейском турнире Евролиги УЛЕП начнется заключительный тур группового этапа, и ЦСКА будет принимать турецкий «Фенербахче». В волейбольной лиге чемпионов «Локомотив Белогорье» встретится с австрийской командой «Инсбрук». В Израиле на футбольном турнире Кубок Первого канала состоится финал с участием двух московских команд ЦСКА и «Спартака».
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
Крупнейший банк России Сбербанк начал прием заявок на покупку собственных акций в рамках их дополнительного выпуска. Они будут продаваться только в России, а купить их сможет и любой частный инвестор, но готовый заплатить как минимум $2500 за одну акцию. Тем не менее, планируемая продажа части акций Сбербанка может оказаться крупнейшим в истории страны, опередив по объемам прошлогоднее размещение акций государственной компании «Роснефть». Тему продолжит Сергей Сининский.
Продажу акций Сбербанка поначалу планировали как народную, то есть доступную всем желающим в России. Потом, однако, от этих планов отказались, и теперь минимальная цена для заявки на покупку составляет 68 тысяч рублей, то есть $2500. Народной продажу этих акций уже назвать трудно. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, все-таки не совсем корректно говорить о том, что они отказались от планов народного IPO. Идея заключалась в том, что акции будут предложены населению. По какой цене это все равно определяет наблюдательный совет Сбербанка. Поэтому, по большому счету, Сбербанк как раз действует в соответствии со своим первоначальным планом. Акции не предлагаются за рубежом, они предлагаются только на внутреннем российском рынке. Что касается ориентировочной цены, я думаю, что она будет от 3, может быть, до 3500 долларов за акцию, что, естественно, дорого.
Нынешняя капитализация Сбербанка, то есть общая рыночная стоимость его акций, примерно $70 миллиардов, а продать в ходе дополнительной эмиссии планируется 3,5 миллиона новых акций, общая стоимость которых по текущим котировкам составляет почти $12 миллиардов. При этом акции будут продаваться только внутри страны. Окажется ли достаточно покупателей на них? Руководитель аналитического управления МДМ банка Алекс Конторович.
Вопрос остается открытым, пока не будет объявлена цена выпуска. Ясно, что по текущим ценам инвесторы могут купить уже сейчас. А вот какие ценовые стимулы им предложит наблюдательный совет, это и есть главный вопрос. С учетом снятия ограничений для участия иностранного капитала, большинство покупателей все-таки, наверное, будет среди нерезидентов. Давайте учтем, что резиденты, особенно большие московские хедж-фонды, покупали акции, когда они стоили лишь сотни, а не тысячи долларов.
Если акции Сбербанка из-за цены будут доступны далеко не всем желающим в России, то, видимо, более народной распродажей должно стать предстоящее в этом же году первичное размещение акций вне Шторгбанка, второго по величине в России. Наталья Орлова.
Действительно, если сравнивать Сбербанк и ВТБ, у ВТБ гораздо больше акций, и акции ВТБ будут гораздо дешевле, то действительно его акции будут стоить вполне приемлемые деньги.
Сегодня доля зарубежных инвесторов в совокупном капитале всех российских банков не превышает и 15%, хотя она, по сути, никак законодательно не ограничена.
Да, на данный момент действительно нет никакого ограничения общей доли для нерезидентов. На переговорах с ВТО Россия оставила за собой возможность ввести 50% ограничение для участия иностранных банков в банковском капитале. Но это мера, которая пока не реализована, и совершенно понятно, что уровень 50% он никоим образом не угрожает участию в размещении акций Сбербанка или ВТБ. Я напомню, что сейчас доля иностранных банков в общем капитале банковской системы порядка 12%.
Спасибо. На наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и руководитель аналитического управления МДМ банка Алекс Конторович.
С ними беседовал Сергей Сининский.
8:22 в Москве и продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Умерить иракские ожидания призывает американцев будущий командующий американскими войсками на Ближнем Востоке. Глобальное потепление, резкая смена настроений в Вашингтоне. Победить редкую таинственную болезнь пытаются американские ученые. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не исключено, Соединенным Штатам еще раз придется пересмотреть свои цели в Ираке и умерить ожидания. С таким предсказанием выступил на сенатских слушаниях во вторник адмирал Уильям Феллон, выдвинутый президентом Бушем на должность командующего американскими силами на Ближнем Востоке. Слово Алану Давыдову.
В Сенатском комитете по вооружениям проходит слушание по кандидатуре адмирала Уильяма Феллона, предложенного президентом Бушем на должность главы Центрального командования, вместо прослужившего на этом посту 4 года генерала Джона Абизейда. В этот комитет входят два наиболее видных претендента на пост президента в 2008 году, демократ Хиллари Клинтон и республиканец Джон Маккейн. Поэтому к вопросам и ответам адмирала обращено особое внимание. Сенаторы пытались добиться от адмирала его мнение относительно директивы президента об увеличении американского контингента в Ираке, а он явно пытался уйти от ответа, например, во время диалога с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. В Ираке перед нами стоит множество задач. Сейчас самая крупная проблема в снижении уровня насилия и обеспечении базовой безопасности, которая позволила бы нам двигаться вперед в других сферах. И вы поддержите отправку дополнительных войск для выполнения этой задачи? Я не знаю, сколько военнослужащих потребуется для достижения желаемого результата. Но генерал Петреус в разговорах со мной отметил, что ему сейчас нужно это подкрепление. Если он сказал, что нуждается в подкреплении, вы поддержите его? Не знаю, сэр, я еще не был на месте. Я пока не вступил в должность, позволяющую мне делать такое суждение. Скорее буду готов дать вам компетентный ответ, когда разберусь с ситуацией на месте. Адмирал Уильям Феллон, судя по всему, согласен с мнением сенатора Маккейна, считающего, что нынешний шанс поменять стратегию в Ираке является последним. Полагаю, стоит твердо понять, что наше время не безгранично. Мы не можем до бесконечности сидеть и ждать перемен в Ираке. Вместе с тем, сейчас весьма неконструктивными выглядели бы жесткие предписания о количестве наших акций и сроках их выполнения. Считаю нужным дать иракцам еще время. Сколько, не знаю, но время уходит. Что касается шансов демократического развития Ирака с учетом нынешней обстановки в этой стране, Уильям Феллон сказал, «Мы, видимо, поступим мудро, если умерим свои ожидания там. Вероятность превращения Ирака в некое подобие нашей собственной страны весьма отдаленная», — сказал он. И добавил, что, на его взгляд, следует пересмотреть задачи США в Ираке, отказавшись от стремления достичь позитивных перемен сразу по всем направлениям. Если утверждение 62-летнего адмирала Уильяма Феллона состоится, то он станет первым военно-морским чином, занявшим пост главы Центрального командования США.
Рассказывал Алан Давыдов. Дебаты по поводу глобального потепления и способов борьбы с ним обернулись подобием детективной истории, после того, как несколько американских климатологов заявили о том, что администрация Джорджа Буша оказывала на них давление с целью исказить реальную картину изменения климата. Американские законодатели тут же провели специальное заседание для расследования действий Белого дома. Рассказывает Ян Рунов.
Председатель комитета Генри Ваксман намерен провести тщательное расследование обвинений, выдвинутых против администрации Буша в том, что она будто бы пыталась оказывать давление на субсидированные правительством научные исследования в области глобального потепления климата. Вслед за конгрессменами сенатор Барбара Боксер предложила принять закон, обязующий правительство снизить загрязнение атмосферы на 80% к середине этого века. Президент Буш в недавнем докладе о положении страны назвал проблему глобального потепления очень серьезной, хотя в течение многих лет критиковал Киотский протокол и выступал против введения обязательных лимитов на выброс углекислоты. Такие лимиты, по его мнению, могут помешать росту экономики. Похоже, сейчас произошел сдвиг в позиции президента. Сотрудник Вашингтонского института Competitive Enterprise Майрон Ибл так не считает.
Я думаю, он никогда не отрицал серьезности проблемы. Он просто сомневался в эффективности Киотского протокола. Неожиданным стало лишь то, что Буш упомянул об этом в очень важном докладе о положении страны. А чем объяснить, что крупный бизнес обратился к администрации с просьбой повысить требования по выбросам углекислоты? Большинство крупных корпораций поддерживают строгие ограничения выброса углекислых газов в атмосферу. Сейчас, когда цены на энергоресурсы высоки, корпорации готовы уменьшить потребление энергии, получив за это дополнительные субсидии от государства. Либо, если это энергетические компании, специализирующиеся на поставках неконкурентоспособных видов энергии, они могут повысить свои доходы, как только государство подтолкнет промышленность к переходу на экологически чистые виды топлива. Так что мотивы крупного бизнеса ясны – повысить доходы, но с помощью государственных программ регулирования выбросов углекислого газа. По данным недавно опубликованного научного исследования, изменение климата за последние 50 лет происходит на 90% из-за человеческой деятельности, прежде всего из-за использования угля. В то же время сразу в двух новых научных книгах утверждается, что процесс глобального потепления не вызван человеческой деятельностью. По мнению Майрона Иббла, пока нет метода, с помощью которого можно определить долю человеческой деятельности и долю деятельности Солнца в процессе потепления климата, споры на эту тему будут продолжаться.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 31 января, среда, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Найден новый способ выявления поддельных лекарств. Американские ученые борются с редкой таинственной болезнью.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напомню снова главную тему нашего утреннего эфира. Во Владимирской области начался суд по обвинению участников интернет-форума в клевете в адрес руководства региона. И это судебное разбирательство послужило поводом поговорить нам сегодня о цензуре или о правах человека в российском интернете. И вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучит так. Участвуете ли вы в дискуссиях в интернете? Мы вернемся к репортажу на эту тему и также к вашим ответам на этот вопрос примерно через 2 минуты. Я напоминаю, что эфир «Радио Свобода» сегодня в 9 часов продолжит информационная программа «Свобода в 9». И рядом с нами находится ее ведущий Арслан Саидов. Арслан, доброе утро. Что вы приготовили нашим слушателям?
Доброе утро. В программе «Свобода в 9» речь пойдет о новом письме банкира Алексея Френкеля, которого обвиняют в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова. В прямой эфир мы ждем адвоката Френкеля Игоря Трунова. Он уже всех заинтриговал, заявив, что это письмо о коррупции в Центробанке настолько детальное, что его страшно передавать прессе.
Не выключайте свои радиоприемники, слушайте программу «Свобода в 9». Ну а сейчас в Москве 8:30, и утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Черноморском побережье от Туапсе до Адлера продолжаются перебои в электроснабжении. Как сообщает представитель РАО ЕС России, проблемы с подачей света сохранятся в течение суток. В регионе действует штормовое предупреждение. Алексей Френкель, которого обвиняют в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, подготовил новое письмо о коррупции в Центробанке России. Ожидается, что сегодня Генпрокуратура допросит Френкеля в связи с его заявлением. Суд в Читинской области признал незаконным заключение Михаила Ходорковского в штрафной изолятор. В начале июня экс-глава ЮКОСа провел 10 суток в изоляторе, так как у него нашли продукты питания. В Москву для консультаций прибывает глава южнокорейской делегации на многосторонних переговорах по ядерной проблеме КНДР Чхон Йен У. Адмирал Уильям Фаллон, предложенный президентом США Джорджем Бушем на пост нового командующего американскими силами на Ближнем Востоке, считает, что США нужно пересмотреть свои цели в Ираке и сделать их более реалистичными. Актом запугивания назвала член руководства Европейского Союза Бенита Феррера-Вальднер выселение белорусского Хельсинского комитета из его помещений в Минске. В Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет скончался популярный писатель, автор женских романов Сидни Шелдон. Многие его работы были экранизированы, а сценарии удостоены наград, в том числе и престижной премии «Оскар». Ракета-носитель «Зенит», запущенная сегодня из акватории Тихого океана в рамках проекта «Морской старт», взорвалась после запуска. Пострадавших нет.
И о погоде. На большей части европейской территории России в последний день января определять ее по-прежнему будут циклоны. В центральной полосе Европейской России и на северо-западе атмосферное давление продолжит расти, но останется ниже нормального. В Москве сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, максимальная температура -8, -10. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, температура днем 10-12 ниже 0.
8:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Во Владимирской области начался суд по обвинению участников интернет-форума в клевете в адрес руководства региона. Вчера прошло первое судебное заседание. С подробностями корреспондент Радио Свобода Светлана Гоненко.
В мировом суде Коврова продолжается рассмотрение иска, поданного главой Владимирской области на участников интернет-форума. Уголовное дело заведено сразу по двум статьям Уголовного кодекса – 130 оскорбления и 319 оскорбления представителя власти. История началась еще в конце 2005 года, в преддверии выборов главы города. Политическая ситуация в Коврове весьма активно обсуждалась на форуме, где у кандидатов в мэры были как союзники, так и противники. Именно реплики недовольных работой региональных властей в этом разделе и побудили губернатора подать в правоохранительные органы заявление о клевете. Под подозрением оказались несколько человек. Их реплики были отправлены на экспертизу. Первое исследование, которое проводили специалисты Нижегородского центра МВД, подтвердило, что слова, вызвавшие неудовольствие главы области, к нему лично не относятся. Заключение второй экспертизы, проведенной в Институте русского языка Академии наук, состоит в том, что установить лицо, к которому относится данное высказывание, достоверно невозможно. По словам одного из участников Ковровского форума, Михаила, есть у данного дела и еще одна особенность.
Давать заключение сообщений на форуме очень сложно, потому что речь интернет-общения настолько своеобразна, что не подчиняется законам обычного разговора. Как пример, использование слов в интернете в необычном смысле, скажем, можно привести распространенные выражения «автор жжет», «автор выпей яду». Они в интернете имеют определенное свое значение, которое просто выражает какое-то эмоциональное отношение к сообщению. Скажем, автор жжет, это означает, что автор предыдущего сообщения высказал что-то такое очень интересное, а в обычном значении это совершенно не означает, что автор кто-то поджигает, и здесь есть огонь.
Во вторник состоялось первое заседание по этому делу. Судья заслушивал свидетелей. Показания дали в том числе представители провайдера и администратор форума. Выяснялась, в частности, техническая возможность доступа к форуму. Сами правоохранители признают, что получить такой доступ имеет возможность каждый, а выдать себя за другого участника обсуждения может практически любой хакер. Если обвинение все же устоит, то это будет значить только одно. Любой обсуждаемый в интернете публичный человек может привлечь, например, обидчика, упомянувшего его на форуме, к уголовной ответственности. Этот случай уже вызвал бурное обсуждение в интернете, и пока участники дискуссии не слишком выбирают выражения. Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
И продолжит программу «Опрос на улицах российских городов».
Участвуете ли вы в дискуссиях в интернете? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова обратилась к жителям и гостям Екатеринбурга.
Редко участвую в дискуссии. Я считаю, что для полноценной дискуссии нужно видеть собеседника. Но этические нормы должны соблюдаться в любом пространстве, и в виртуальном, и в реальном. Другое дело, что интернет и общение в чате зачастую игра, и вымысел, и шутка, и где-то стёб. Поэтому, я думаю, нужно это учитывать, когда погружаешься в глобальную сеть.
Нет, не участвую. Мне интересны дискуссии в интернете. Я люблю общаться напрямую с человеком, живой контакт.
конечно. Я могу свободно сказать то, что я думаю. Имея возможность узнать то, что думают окружающие. Именно в интернет ты можешь получить полную свободу, то есть ты не скован никакими рамками. Ты именно говоришь, тебе не мешают никакие барьеры. Интернет такая вещь, где каждому дается свобода, на которую он не может рассчитывать в простой жизни.
Я не считаю, что это какой-то честный вид общения, потому что можно написать все, что угодно, по большому счету, и сказать не то, что ты думаешь, поэтому все-таки лучше на самом деле общаться вживую.
Бывает. Интересно поделиться мнением. Ну, я музыкант. Обсудить концерты там, которые были, новые базы репетиционные и так далее. Там можно с незнакомыми людьми там тоже много нового узнать, а со знакомыми они и так все это знают.
Общение больше живое нравится, чем вот форумы, сайты и прочие такие вещи. Ну, просто, может, там говорится то, чего люди не могут в глаза сказать. Я просто всегда говорю людям в глаза то, что я думаю, поэтому, может, у меня такой проблемы нет.
Участвую, причем довольно рьяно. Ну, во-первых, не могут набить тебе морду, а во-вторых, просто есть множество людей, с которыми хотелось бы пообщаться. В силу географических особенностей с ними не можешь видеться каждый день, а общаться хочется. И зачастую с ними общаться интереснее, чем с окружающими физически.
Часто фамилии собеседников выражают, соответственно, разные точки зрения. То есть интересно поменять, может быть, свое мнение, может быть, что-то побольше узнать. Зачастую в интернете скажешь то, что вживую, может быть, в глаза не скажешь. Кто-то отыгрывает роли, кто-то искренне, кто-то ищет действительно какую-то родственную душу, кто-то просто прикалывается.
Да, возможно. Некоторая безответственность, свобода, общение без лиц. Люди находятся на разных расстояниях, они абсолютно не знают друг друга. И, возможно, в этом есть что-то интересное, возможно, в этом может родиться истина. А иногда это доходит просто до пустой демагогии. Ну, должна же быть какая-то в обществе, в таком культурном пространстве, такая некая помойка, куда можно все скидывать. Ну, это, видимо, интернет и всякие форумы, чаты, они являются этой самой помойкой.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, участвуете ли вы в дискуссиях в интернете. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8:38 в Москве, и продолжит нашу утреннюю программу выпуск новостей науки.
Американские биологи из университета Миннесоты доказали, что универсальные взрослые стволовые клетки могут использоваться для формирования различных клеток крови. Долгое время считалось, что способностью формировать любой тип ткани обладают только эмбриональные стволовые клетки. Универсальные взрослые стволовые клетки были выделены из костного мозга взрослых млекопитающих в 2002 году. Обычно они формируют ткани мышц и костей. Теперь ученые убедились, что эти клетки обладают способностью создавать и другие ткани организма. В серии экспериментов облучали мышей, уничтожая при этом их иммунную систему, а затем грызунам вводили универсальные взрослые стволовые клетки из костного мозга. В итоге удалось сформировать здоровые кровяные клетки всех типов. Это открытие поможет создать альтернативу эмбриональным стволовым клеткам. Против процедуры их извлечения по религиозным и этическим причинам выступают многие организации. В Индонезии на востоке Ява появился извергающий глину искусственный вулкан. Он образовался из-за несоблюдения технологии бурения газовой скважины с большим давлением в известковой породе. К такому выводу пришли эксперты из университета Дархэма. По их мнению, данный вид бурения требует использования специальных труб, защищающих скважину от давления воды, нефти и газа. Вулкан, названный Люси, затопил 4 деревни, а также окружающие поля и фабрики. К настоящему времени свои дома покинули уже 13 человек. Английские физики предложили новый способ выявления поддельных лекарств. Ранее традиционная методика применялась только для небольших участков поверхности. Это делало невозможным анализ веществ, содержащихся в капсулах, вакуумных термоупаковках или флаконах. Новый метод основан на регистрации специфичных для каждой химической связи колебаний, возникающих при воздействии лазера. Каждое вещество обладает своим уникальным инфракрасным спектром, что и позволяет выявить его наличие в образце. Тестирование упакованных ибупрофена и парацетамола уже продемонстрировала высокую эффективность метода. Астрономы обнаружили на окраинах галактики Андромеды скопление звезд, которые являлись частью другой галактики. Это открытие подтверждает компьютерную модель, созданную астрономом Марком Фарделлом из Университета Массачусетса. Согласно модели, эти две галактики впервые столкнулись 700 миллионов лет назад. Причем в меньшей галактике находилось около 2 миллиардов сравнимых с Солнцем звезд, а Андромеда содержала их в 50 раз больше.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. В прошлом включении мы рассказали о главном материале газеты «Газета», о 12-дневном африканском турне председателя КНР Ху Цзиньтао по Африке. И сегодня об этом пишет свой комментарий обозреватель «Коммерсанта» Сергей Строкань. Это тихая, не привлекающая к себе внимания, ползучая экспансия, когда мир незаметно для себя оказывается опутан прозрачными нервущимися сетями Made in China. Наглядным примером этого процесса может служить то, как китайский ширпотреб без единого выстрела завоевал Америку, и как поднимающийся на дрожжах бурного экономического роста Китай врастает в дремлющие восточные регионы России. Теперь для Поднебесной, где ко всему подходит исключительно по-хозяйски, настало время прибрать к рукам Черную Африку, огромный и единственный в своем роде бесхозный континент, до освоения которого не дошли руки ни у США, ни у Европы, ни у России. Пока Москва и Вашингтон спорят за сферы влияния на Ближнем Востоке и на постсоветском пространстве, где контроль над энергоресурсами и энергопотоками неизбежно сопряжен с немалыми политическими рисками и издержками, та самая мудрая китайская обезьяна, которая традиционно предпочитала наблюдать за схваткой двух тигров с высокой горы, получает доступ к заветному сырью в другом месте мира и в других обстоятельствах, без необходимости с кем-то бодаться и искать асимметричный ответ. Так проявляется формула «идут китайцы», заключает Сергей Строкань и продолжает. Между тем, не обращая должного внимания на Африку, другие мировые державы сами облегчили Китаю реализацию поставленной им задачи. Прошлогодний визит Владимира Путина в ЮАР, ставший единственным визитом российского лидера на Черный континент после распада СССР, погоду не сделал. Африка остается для Москвы чем-то далеким и отвлеченным. Ответ на вопрос, что нам теперь делать на Черном континенте, возникший в начале 90-х годов прошлого века, так и не найден. Президент Буш тоже побывал в Африке лишь однажды, в 2003-м, и даже беглый взгляд на внешнеполитические доктрины Вашингтона показывает, что Африка не входит в число американских приоритетов. В общем, Пекину оставалось лишь поднять с земли валяющийся на ней африканский золотой слиток. Однако было бы непозволительным упрощением говорить, что китайцы идут в Африку только ради ресурсов, столь необходимых их экономике, пишет Сергей Строкань. Это самое простое объяснение, которое лежит на поверхности. Между тем, ставки в игре гораздо выше. Возможность отправки в регион китайского контингента с международным мандатом значит не меньше, чем экономические контракты и проекты. Добившись этого, Китай, как великая держава, получает некий международный сертификат, который утверждает его не только экономическое, но и геополитическое лидерство. И главное, без помпы, так чтобы ни президент Буш, ни президент Путин утверждение этого лидерства и не заметили. Это статья Сергея Строканя на страницах сегодняшнего «Коммерсанта».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Жилнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Перебои в электроснабжении на Черноморском побережье сохранятся еще в течение суток, сообщает РАО ЕС России. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение. Партия «Яблоко» зарегистрирована для участия в выборах в Подмосковную Думу. Алексей Френкель, обвиняемый в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова, подготовил еще одно, третье письмо о коррупции в Центральном банке России. Член Европейской комиссии, отвечающий за вопросы здравоохранения, рекомендует всем странам Евросоюза ввести запрет на курение в общественных местах. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Правительство России рассмотрит сегодня проект закона, регулирующего участие зарубежных инвесторов в капитале российских компаний, относимых к категории стратегических. Он предусматривает, в частности, что зарубежные инвесторы, как и контролируемые ими российские компании, не смогут получить более 50% участия в проектах разработки месторождений полезных ископаемых федерального значения. Перечень таковых будет утверждаться правительством. Международное рейтинговое агентство Fitch не видит предпосылок для кризиса банковского сектора России в 2007 году, заявил представитель агентства Александр Данилов. Вместе с тем Fitch прогнозирует дальнейшее сокращение количества действующих в России банков после отзыва лицензий или закрытия мелких банков, а также за счет консолидации в отрасли. В целом активы российского банковского сектора, по словам представителей агентства, в 2006 году увеличились почти на 40%. Федеральная антимонопольная служба России при рассмотрении ходатайства о слиянии российских компаний «Российский алюминий» и «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании торговца металлами «Гленкор», может рекомендовать объединенной компании начать биржевую торговлю алюминием в России, заявил руководитель службы Игорь Артемьев. Само ходатайство, по его словам, планируется одобрить в начале февраля. О сделке, в результате которой возникает крупнейшая алюминиевая компания мира, было объявлено в октябре 2006 года. В создаваемой компании, которая будет называться «Российский алюминий», доля «Русала» составит 66%, «Суала» – 22%, «Гленкор» – 12%.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 53 копейки. Евро 34 рубля 39 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит доллар 29 центов.
8 часов 48 минут в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Во вторник в Страсбургском суде по правам человека обнародован российский меморандум по делу ЮКОС, основанный исключительно на обвинении в неуплате налогов. В передаче Владимира Карамурзы «Грани времени» ситуацию обсуждали с Алексеем Кандауровым, депутатом Госдумы, бывшим главой аналитического отдела компании ЮКОС. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Облегчает вот этот меморандум перспективы рассмотрения дела ЮКОСа в Страсбургском суде?
Этот меморандум как раз направлен на то, чтобы затруднить рассмотрение конкретного иска, который был подан в Европейский суд против продажи «Югранснефтегаза», и звучит это примерно как ЮКОС против Российской Федерации. Там, в частности, нефтяная компания жаловалась на то, что государство неправомерно отняло у нее дочернее предприятие «Югранснефтегаз» и принудительно продало подставной, как в иске значилось, структуры АО «Байкал Финанс Групп». Поэтому меморандум написан как выражение на этот иск, и господин Лаптев, который является автором меморандума с российской стороны, он предлагает Страсбургскому суду не принимать к рассмотрению иск, поскольку он формулирует, что ЮКОС не исчерпал правовых возможностей внутри страны, такие у него правовые возможности есть, и предлагает Страсбургскому суду не рассматривать этот иск.
Адвокат Михаила Ходорковского Генрих Падва также считает, что данный меморандум не снимает персональную вину лично с Ходорковского.
Если говорить о Ходорковском, то, конечно, его признали виновным не только в налоговых преступлениях, а в ряде других, там, и в мошенничестве, бог знает в чем, и в хищениях, и так далее. Что касается ЮКОСа, то ведь ЮКОС как таковой же не судили в уголовном порядке. Там нечто другое было совершенно. Поэтому напрямую связывать ответы, которые содержатся в меморандуме Российской Федерации по делу ЮКОСа с Ходорковским, с его делом, вряд ли уместно. И в зависимости от того, какое будет решение Страсбургского суда, но я думаю, что если будет положительное для Ходорковского и Лебедева, то это может повлиять на условия содержания, хотя главное будет скорее в морально-политической их победе.
Вадим Прохоров, адвокат Союза правых сил, считает сегодняшний меморандум уловкой Кремля.
Конечно же, тот меморандум, который представлен господином Павлом Лаптевым, представителем российского правительства в Европейском суде, весьма примечательный, потому что все многочисленные претензии по делу ЮКОСа господин Лаптев из того, что опубликовано в «Коммерсанте», пытается свести исключительно к неуплате налогов. Хотя, как все помнят, обвинения выдвигались по целому ряду статей, и, видимо, так удобно российскому правительству все свести вот к банальной неуплате налогов, пытаться представить оппозиционера банальным уголовником, в общем-то, что еще остается делать. Что касается неуклюжих попыток сопротивляться в европейском суде, исходящих от господина Лаптева, остается только посочувствовать ему.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
8:52 в Москве продолжит программу передачи наших нью-йоркских коллег.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, возможна ли победа над редчайшим таинственным заболеванием. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская система противоракетной обороны уже к концу нынешнего года сможет прикрыть Соединенные Штаты от ракетного нападения со стороны Северной Кореи и с Ближнего Востока. Об этом заявил заместитель директора Федерального агентства противоракетной защиты. По его словам, многослойный глобальный антиракетный щит, который должен защитить страну от единичных баллистических ракет и ракет средней дальности, постепенно принимает окончательные очертания, в то время как продолжаются испытания его компонентов. На прошлой неделе были проведены успешные испытания перехвата баллистической ракеты над Тихим океаном. На Аляске и в Калифорнии уже установлены 14 ракет-перехватчиков. К концу года их число будет увеличено на треть. США ведут переговоры с Польшей о возможной дислокации антиракетных комплексов на ее территории. Вопреки предсказаниям некоторых экспертов, выражающих сомнения в работоспособности сложнейших и дорогостоящих систем, их тестирование, по словам представителя Пентагона, проходит вполне успешно. И окончательное, как он выразился, созревание противоракетной системы – лишь вопрос времени. Терроризм не может быть поводом для неудачных шуток. Это познал на собственном опыте американский студент, опаздывавший на самолет и заявивший недопустившим его к посадке клеркам, что на борту авиалайнера находится взрывное устройство. Вылет самолета был задержан, а тут же повинившийся студент был арестован. Во вторник он приговорен к 6 месяцам домашнего ареста, $1000 штрафа и 200 часам общественно полезных работ. Выборочное тестирование на содержание в крови школьников алкоголя. К такой новаторской мере решили прибегнуть несколько нью-джерсийских школ, чтобы предотвратить появление за рулем пьяных подростков. Местное управление образования вменило в обязанность школам брать у тех из учеников, кто приезжает на занятия на своей машине, анализы мочи, которые дают возможность выявить алкоголь в организме в течение 3 суток. К попавшимся будут применены меры убеждения, а не наказания. Тем не менее, правозащитные организации обвиняют нью-джерсийских педагогов в нарушении права школьников на неприкосновенность личности. Американские ученые готовы приступить к клиническим испытаниям средства против одной из самых редких и таинственных болезней. Но эта болезнь настолько жестока, что врачам не так просто набрать испытуемых. Не исключено, что из 4 десятка больных многие погибнут до начала испытаний. Но если удастся их довести до успешного завершения, то победа над прогерией или болезнью Гетчисона станет удивительным триумфом нескольких людей, делающих все, чтобы спасти своих детей от скорой неминуемой гибели. Рассказать об этом недуге и борьбе с ним я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Прогерия – это производное от греческого слова «герос» – «старость». Ребенок через 1-2 года после рождения начинает стремительно стареть. И это касается не только его внешнего облика, но и состояния его тканей и органов. В частности, у него, и это самое страшное, возникает выраженный атеросклероз, который грозит инфарктом, инсультом. Ну и внешний облик таких детей, конечно, ну, прямо скажем, страшен.
Профессор, а что известно о тайне этого заболевания? Почему оно столь редко и фатально?
Тайна заключается в его происхождении. Причиной этого заболевания является точечная мутация в первой хромосоме. В результате возникает дефект в деятельности одного единственного гена, который продуцирует мутантный белок. И вот этот мутантный белок извращает созревание и развитие и костной, и кожной, и, главное, сосудистой ткани, в результате чего и возникает вот весь этот комплекс ужасающих последствий.
В чем ученые видят ключ к победе над этой болезнью?
Навстречу друг другу шли разными путями исследователи. С одной стороны, как я уже говорил, выяснена генетическая природа этого заболевания, а с другой стороны, онкологи, которые ищут противораковые лекарства широкого спектра действия, натолкнулись на препарат, ингибитор фарнизил трансферазы, оказался способным заблокировать продукцию этого белка и, по крайней мере, приостановить развитие патологических процессов и даже несколько их обратить вспять.
Интересно, что инициаторами кампании за создание лекарства стали родители 12-летнего ребенка, которому грозит смерть. Они организуют и клинические испытания, которые ведь могут и не состояться. Почему?
Ну, проблема, во-первых, в выявлении таких больных. Их мало, как мы уже говорили, и они разбросаны по всему свету. Инициативная группа взяла на себя невероятную обязанность их выявить, а они в разных странах. Надо получить их согласие, согласие их родителей. Нужно, наконец, свести их, если такое согласие есть, в Бостон. Жизнь таких детей ограничена. Ну, считается, что предельный возраст, который у таких больных может быть, это 27 лет. Но это редкие случаи. И, естественно, они могут умереть до начала лечения или во время начала лечения. И это, конечно, лимитирующий фактор. Поэтому вся эта деятельность – это риск и подвиг.
Говорил профессор медицины Даниил Голубев у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Солнце не любит тебя». Это песня из только что вышедшего третьего альбома Норы Джонс, уже названной критиками одной из лучших джазовых певиц. Sun doesn't like you, you always get burned. Stay in the shade and watch the world turn. Better find a new place to lay on the ground. Can't stay where you are, or you're gonna be found. Передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работала продюсер Екатерина Высоцкая и ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит программа «Свобода в 9». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания.
Удачного вам дня. Past the razor wire, sneak by the dogs when they go to sleep, and bring part of yourself that you let me keep. 'Cause time won't pass us by.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17.